Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день! Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
Добрый день, Виктория!
Сегодня у нас необычный формат подкаста, потому что вместо одного героя у нас будут сразу три, и мы обсудим с ними, какие приложения, основанные на работе искусственного интеллекта, они используют в жизни и в работе. Скажу, что вдохновил меня на идею этого эпизода интервью моей коллеги Ирины Бурмистровой, которое она записала с незрячей мамой, блогером Ольгой Яценко-Маллер из Брисбена. Она рассказала, как искусственный интеллект помогает незрячим людям и как он полностью поменял ее жизнь. Если вы не слушали это интервью, вы можете его послушать в любое удобное для вас время на нашем сайте или в приложении SBS Audio. Ну, а сейчас я предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли за последние две недели. Павел, вам слово.
Виктория, из интересных вещей я чуть как-то сказать не могу пройти мимо вездесущего Илона Маска, то вездесущего в хорошо-плохом смысле слова. Он настроился на очередной скандал, хотя я, в принципе, его как предприниматель, с одной стороны, понимаю. Произошло на днях то, что он чипсеты Tesla AI, это дочернее подразделение Tesla, она одна из самых продвинутых компаний в мире по созданию искусственного интеллекта для беспилотных машин, причем достаточно у них тематика достаточно эксклюзивная, потому что они обучают, базируясь на датасетах, полученных с видеокамерой автомобилей Tesla по всему миру. И он передал их в подразделение своего нового любимца, компания xAI, для того, чтобы xAI как бы были чипы. NVIDIA, на самом деле, чипсеты сейчас как бы они достаточно дефицитные, как я говорил в одной из наших передач. И он перекинул в Tesla AI в xAI. Для Илона Маска, может быть, это значение не имеет. Для него, может быть, это кажется, что с правой руки в левую. Но вот для акционеров нет, потому что Tesla свои акционеры, которые и так, он его Маск не утверждает, когда его в Делавере по суду прокатили с его пакета опционов на десятки миллиардов долларов, и они и так им недовольны, не утверждают ему этот пакет заново. И тут еще он такой, как бы, делает финт ушами. Я думаю, этим он еще больше рассердит своих обвинителей, которые кричат, что человек, который с ногами стоит в достаточно большом количестве портфельных компаний и везде проявляет свой интерес и как бы не может сконцентрироваться на одной из них, то эти обвинения очень сильно усилятся. С одной руки понимаем, что ничем хорошим с точки зрения операционного участия Илона Маска в Тесле это может не закончиться, это очередной конфликт. С другой стороны, понимаю, что Илон Маск действительно сейчас очень сильно углубился в развитие искусственного интеллекта в xAI. Другая тематика очень интересная. Это связано с тем, что, я думаю, как раз вы затронете по поводу OpenAI. Я не буду говорить, что произошло.
Да, моя следующая новость.
Расскажете, да. Но я могу сказать следующее. На самом деле, то, что вы расскажете, сейчас будет происходить достаточно часто и регулярно.
Да, давайте я тогда сразу новость расскажу. Вчера некоторые пользователи чата GPT, в том числе я, столкнулись с проблемами в использовании сервиса. Он просто перестал обрабатывать запросы, и невозможно было напечатать. Никакие кнопки не работали, я не могла понять, что происходит. Сейчас у меня работает, я причем спросила, что было вчера, он проигнорировал мой вопрос, написал, что сейчас я работаю в полном порядке, вводите запрос. То есть при этом версия на мобильном у меня работала вчера. У вас работало все вчера?
Нет, на самом деле столкнулся с той же самой проблемой, причем как параллельно меняю супруги, у нас две разные проблемы, то есть, грубо говоря, если у меня вообще не работал, то есть отказывался, писал, что проблема сервера, то супруги выкинул из четверки, понятно, что у нас на аккаунте там самая последняя версия, которая недавно вышла, и перекинул на 3.5.
Несправедливость.
Это так как бы, да, но это полбеды по сравнению со всеми остальными.
Да.
Поэтому Совершенно верно. Это не стоит этому удивляться. На самом деле проблема-то решилась, и она будет дальше возникать, и дальше будет решаться. И во всех компаниях это происходит. Просто иногда это так быстро, так ненадолго, что просто никто не успевает обратить внимание. Но заметьте, вот Виктория, другой, насколько мы стали зависимыми, правильно?
Да, я просто удивилась. Я думаю, я же раньше это делала сама. Почему я сейчас, для меня такая проблема, я несколько раз заходила по разным ссылкам, обновляла. И мне гораздо проще было сделать эту задачу самой, но вот настолько привычка пользоваться чатом GPT-4. Да, к хорошему быстро привыкаешь. Теперь да, я думаю, что это не первый и не последний раз, поэтому к этому надо быть, наверное, просто готовыми.
Еще интересная достаточно новость. Прогнозы погоды, сделанные с помощью искусственного интеллекта, стали намного более точными.
Наконец-то.
Вы знаете, я помню, что вот в советские времена у меня так получилось, что у меня дядя, до того, как в 80-е годы уехал в Соединенные Штаты Америки, он возглавлял гидрометцентр СССР. Я до сих пор помню, это было начало 80-х, у них стояли новейшие, сейчас как бы наши слушатели могут улыбнуться, новейшие компьютеры Olivetti, да, это знаменитый итальянский бренд, когда-то и еще производил компьютеры IBM совместимые. И компьютинг, мощность компьютеров активно использовались, но причем обработки данных, и тогда в Советском Союзе была там мощная спутниковая группировка, откуда предоставлялись данные, кроме метеостанций по всей стране. Но при этом это был такой тул все-таки же вторичный. И мы тогда, я ходил, помню, к нему в вычислительный центр. Это, кстати, там первое место, которое меня вот заинтриговало с точки зрения там работы с специальным компьютером. И плюс первое место, где, помню, как бы меня заинтересовало с точки зрения вообще работы и кодирования. И помню Паскаль. Мне тогда дядя дал, говорит, вот учи, дал учебник по Паскалю. Я тогда думал, я вот тогда смотрел на все это дело, на все эти гигантские вычислительные мощности. Думаю, интересно, когда будет так, что вот эти компьютеры сами смогут. Ну вот теперь да, теперь AI это делает намного качественнее, намного лучше.
Супер, да. И у меня еще одна новость. Исследователи из Кембриджа протестировали роботизированный шестой палец руки на разных группах пользователей. Ученые отметили, что люди быстро адаптируются к нему, с легкостью находят ему применение. Искусственный палец крепится на противоположной от большого пальца стороне руки. Устройство приводится в движение датчиком давления, который чаще всего размещают под ногой. Сила сжатия роботизированного пальца пропорциональна силе давления на датчик. Вот такое устройство. Пока я не знаю, как оно будет применяться, но наверняка со временем найдут ему применение. И, конечно же, я хочу добавить, что если вы хотите следить за последними технологическими новостями, подписывайтесь на телеграм-канал Павла Энтина «Технооптимист». А сейчас предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных. Илья, вам слово.
Здравствуйте, друзья. Наступил июнь и лето в северном полушарии. Ожидали затишье на рынках? Совсем наоборот. Начало июня выдалось очень волатильно. Фондовые рынки после обновления максимума в конце мая ушли в небольшую коррекцию. Снижение по большей части незначительное, в рамках 2-4% в зависимости от страны. На момент записи американский S&P 500 торгуется на уровне 5295 пунктов, европейский СТОП 600-517 пунктов, австралийский SX200 7737 пунктов. На рынках облигаций наблюдались разнонаправленные тенденции. Доходности в развитых странах, за исключением Японии, не смогли переписать максимумы конца апреля, начала мая и начали снижаться. Пока не видно причин, по которым они могли бы дальше сильно вырасти, если не брать какие-то геополитические риски. На момент записи американские десятилетки дают доходность 4,33%, австралийские 4,24%. В Японии ситуация особенная. Доходность по десятилетним государственным облигациям в моменте доходили до 1,1%. Последний раз они были на таких уровнях в июле 2011 года, максимум за 13 лет. Сейчас доходность находится около 1%. Интересно наблюдать за развитием ситуации дальше и действиями Банка Японии. Сырьевые рынки за прошедшее время были волатильны. Особенно интересна ситуация в нефти. После решения ОПЕК+ о продлении сокращения добычи и обозначения плана дальнейших действий, цены на нефть стали падать. Пробили вниз отметку 80 американских долларов за баррель по сорту нефти Brent. И на момент записи цена составляет 77 долларов. С февраля текущего года уровень 80 долларов выступал серьезной поддержкой цены, от которой следовал отскок вверх. Настроение на рынке нефти очень негативное, мне кажется, даже слишком. Наиболее вероятным сценарием сейчас видится консолидация и дальнейшая попытка цены вернуться выше 80 долларов. Окажется ли она успешной? Скоро узнаем. Медь продолжила коррекцию и стерла весь свой майский рост. Снижение от максимума составляет около 13%, и на текущий момент цена составляет 4,54 доллара по фьючерсу на бирже COMEX. Золото и серебро также снижаются после установки максимума в конце мая. На момент записи цена на золото находится в районе 2327 долларов, что ниже максимума почти на 5,5%. Серебро вернулось под важный уровень в 30 долларов и торгуется в районе 29,5 долларов, что на 9,5% ниже максимума. Перспективы золота и серебра, как минимум до конца года, пока не вызывают особых сомнений. Но в моменте снижение может продолжиться после значительного роста с начала года. Криптовалюты вообще без изменений. Обычно рынок крипты очень волатилен. Но последние две недели здесь тишь да гладь. Цены находятся в очень узком диапазоне. На момент записи биткоин торгуется в районе 70 500 американских долларов, а эфир 3820 долларов. Вышедшие данные по инфляции в Америке и Европе сюрпризов не преподнесли. В США дефлятор потребительских расходов в апреле вырос на 2,7% год к году и 0,3% месяц к месяцу, полностью в рамках ожиданий. Европейская инфляция вышла немного выше ожиданий и составила 0,1% месяц к месяцу и 2,6% год к году. Цифры по Австралии оказались сильно выше ожиданий. В апреле рост цен составил 3,6% год к году, хотя ожидали только 3,3%. Важно отметить ускорение роста цен второй месяц подряд. Из важных предстоящих событий стоит отметить заседание Европейского центрального банка 6 июня. Рынок ждет снижения ставки, о чем неоднократно фактически напрямую говорили представители регулятора. Вопрос вызывает не само снижение, а дальнейшая динамика. Очень сомнительно повторное снижение в июле, а потом будет пауза как минимум до сентября. В завершении хотелось сказать несколько слов про восприятие инфляции и цен. В выпусках я много говорю про статистику, проценты, цифры, их изменения. В обычной жизни мы воспринимаем цены иначе. Во-первых, цифры по инфляции общие и включают в себя множество компонентов. Для разных категорий людей, даже внутри одной страны, в зависимости от дохода и потребительского поведения, эти цифры могут сильно отличаться. Наиболее сильно от инфляции страдают наименее обеспеченные домохозяйства. Во-вторых, никто не любит высокие цены. Даже если зарплаты растут так же, как и цены, это не помогает. Рост зарплат люди склонны считать личной заслугой. А в росте цен винить политиков или компаний. В-третьих, мы привыкаем к ценам. Если какой-то товар или услуга стоили условно 10 долларов, потом цена выросла до 12 и остановилась, в течение долгого времени новая цена будет считаться нами дорогой. Особенно это значимо для крупных покупок, таких как, например, недвижимость. Здесь основной рост цен пришелся на 2020-2021 года. При этом мы помним цены до ковида и считаем именно их нормальными. Пусть даже в 2022 и 2023 цена либо не изменилась, либо изменилась не очень сильно, все равно нам кажется, что сейчас по-прежнему дорого. Подобные когнитивные искажения объясняют расхождение восприятия личных финансов и общей экономической ситуации.
Спасибо, Илье. А теперь предлагаю вернуться к теме нашего выпуска и поговорить о том, какие возможности дает нам искусственный интеллект. И предлагаю начать с истории Ирины Митин из Мельбурна, мамы троих детей и предпринимательницы, которая поняла, что с помощью ChatGPT-4 можно экономить на репетиторах для детей старшей школы. Давайте послушаем Ирину.
Мы пользуемся дома ChatGPT, это наше основное, наверное, приложение. Муж, дети, я... В Grammarly есть какая-то опция, они тоже помогают, мне кажется, вносить improvement в тексты, когда пишешь какие-то долгие статьи или еще что-то. Там предлагается AI-опция улучшить построение фраз, использовать другие обороты, облегчить там течение текста. В общем, эти вот вещи используем. Но самая главная наша находка, наверное, этого месяца, это нас осенило, что мы можем использовать чат GPT как репетитора, языкового репетитора, не только по английскому языку, это мы давно ждали, но и по французскому языку. Мой старший ребенок сдает сейчас VCE, французский. У них есть носители языка в школе, они приходят и общаются там, но чтобы помочь ему еще дома разговаривать и сделать французский более таким легким и вот как родной язык, подключили робота, и он с ним ведет диалоги на разные темы, просит его улучшить ему произношение, просит его поговорить с ним на определенные темы, которые ожидаются там в топике, например, устройство на работу или еще куда-то. То есть это удивительная находка. Особенно за те деньги, которые ты платишь за подписку, допустим, на месяц, и ты получаешь полноценного репетитора хоть каждый день, хоть 5 раз в день.
Да, спасибо, отличный совет. А для работы вы используете искусственный интеллект?
Да, очень часто, практически каждый день. Он помогает мне, я к нему обращаюсь как он, почему-то он у меня он, это не она. В общем, мы с ним общаемся на темы про маркетинг. Чат GPT мне помогает улучшать тексты, где-то подсказывает мне, как строить какие-то маркетинговые стратегии. В основном это написание текстов. Может быть, он генерит мне идеи и названия. Я ему описываю какую-то картинку, описываю ситуацию, и он мне предлагает разные вариации, допустим, там, как назвать картину, как назвать какой-то artwork statement, например, написать. Там, где, когда ты уже от усталости не можешь ничего придумать креативного, он иногда очень-очень помогает, облегчает и ускоряет самый главный процесс. То есть ты бы сам мог это делать полдня, а он это делает тебе за 5 минут.
Павел, а как вы используете чат GPT? И я уже знаю, что вы его используете, да, наверняка с первого дня. И какие еще подобные программы используете для работы и дома?
Ну, Виктория, для работы дома у меня это как бы неразрывно связано. Все же как бы я представитель технологического сектора. Причем молодой технологический сектор, так еще и связано с искусственным интеллектом. Но я могу сказать, что, конечно же, когда вообще вся эта пошла волна хайпа, я бы так сказал, потребительского искусственного интеллекта, да, то есть у нас просто искусственный интеллект, он как бы очень везде присутствовал и до чат-GPT. Просто чат-GPT как бы вскрыл вот этот, дал массовой аудитории искусственный интеллект доступ к нему. И как только эта волна хайпа пошла, я тоже помню, прямо пробовал там все подряд возникающее для там нишевой задачки, для маленькой задачки, для большой задачки, универсальная, полууниверсальная. Из этого всего набора, из постоянных, то, что сформировались какие-то потребительские привычки, у меня осталось там достаточно мало вещей. Понятно, чат-GPT, да, к удивлению, при том, что я знаю, что под капотом тот же самый чат-GPT, но мне так полюбился интерфейс Perplexity AI, что я перестал фактически пользоваться Google Search и пользуюсь только Perplexity. То есть с точки зрения поиска однозначно, ну, как бы это ускоряет и не требует индексации там, длительного поиска. Он как бы отдает фактически сквозной текст по всему с индексацией, со ссылками. Это так удобно, что я прямо, ну, у меня все на телефоне, на компьютере это висит постоянно. Однозначно, как бы я тоже пробовал, я знаю, что вы большой любитель Midjourney, вот, но я тоже между DALL-E и Midjourney, ну, у DALL-E нет, как я не могу сказать, нет преимуществ по сравнению с Midjourney, а DALL-E, конечно, удобная штукенция, потому что это все-таки же программа OpenAI, и когда ты пользуешься пакетом, то есть, грубо говоря, у тебя предустановлено как бы решение от OpenAI, чат-GPT, DALL-E там получается в одном пакете. И уже получается автоматически, если ты открываешь чат-GPT, ну, как бы DALL-E, ну, перейти один шаг, грубо говоря. Поэтому получается, что DALL-E я намного чаще пользуюсь, чем Midjourney. Также с учетом того, что иногда все-таки же я презентации какие-то могу там сам делать, у меня вот есть настроение самому делать презентации. Я помню, что я пользовался различными решениями. В конце концов, после того, как Canva сама активно к себе поставила под капот решение тоже от чат-GPT, то как бы я пользуюсь Canva, тем более у меня была подписка на Canva, и как бы она была не очень активно мной используемая, но как только она уже стала работать с чат-GPT, я более активно стал пользоваться Canva именно вот с наборкой по искусственному интеллекту. То есть это достаточно очень как бы тоже плотно используемая мной программа. И как, конечно же, ну, в рабочем процессе, то есть по бизнесу, как бы мы используем искусственный интеллект очень как бы, и я в том числе как бы как один член команды, потому что, ну, мы там строим городскую среду, кучу других там вещей, используя гиреференцированный искусственный интеллект. который является наш подпролетаран разработкой, то есть тоже активно используемся 24 на 7, и это там, сказать, что это удобно, ну, это ничего. Я бы сказал, без этого вообще было бы невозможно. Вот сейчас уже сегодня просто невозможно.
Да, спасибо. Я, конечно, тоже использую ChatGPT-4, Midjourney, как уже вы сказали, и как многие наши постоянные слушатели уже знают. Я использую приложение CapCut для монтажа, и там сейчас, естественно, тоже появились настройки от искусственного интеллекта, и, например, там можно сделать сейчас видеомакеты с помощью искусственного интеллекта по той теме, которая вас интересует. Также я бы хотела рассказать нашим слушателям о приложении Captions. Помимо того, что оно помогает вам сделать красивые субтитры, там еще есть функция в платной версии, когда вы можете, например, читать с листка текст, да, если вам нужно записать, и при этом приложение потом изменит взгляд ваших глаз. Вы будете смотреть в камеру. Если, например, есть какой-то страх в камеру.
Обалдеть,
или страх
в камеру. Суфлер, то есть видеосуфлер фактически убит таким образом, правильно?
Да.
Потому что раньше...
Да, ну и мы все ждем, когда Сора, наконец, начнет работать в таком режиме, когда мы сможем создавать, как сейчас создаем фотографии, изображения, также начнем создавать видео. И, кстати, по поводу картинок. То есть многие считают, что Midjourney — это просто поиграться. Недавно я разговаривала с одним клиентом, который создает прототип продуктов для Amazon. Она использует Midjourney именно для создания новых продуктов, которых еще нет в природе. Она играется с различными промптами, она использует там режимы Remix, режим Blender, и так у нее получаются классные продукты, и когда она сравнивает эти изображения с теми изображениями, которые ее конкуренты делают в Amazon, она работает с Amazon в США, то, конечно, это на порядок выше. Так что вот, кто не знал о таких функциях, теперь знайте, что, например, одно и то же изображение уже в Midjourney можно менять. То есть раньше он делал только новые, теперь мы можем делать ремиксы с существующими.
Кстати, на эту тему могу сказать, ко мне постоянно обращаются люди, с учетом моей экспертизы, для того, чтобы спросить, как где-то что-то с использованием какого-то программного обеспечения сделать. И вот ко мне был достаточно нетипичный запрос, там мой знакомый обратился, потому что хотел сделать авторскую татуировку, при этом хотел обрисовать задание в программе, построенной на ChatGPT, допустим, для того, чтобы ему подобрали дизайн, и дальше как бы он его импровил. Я отнесся скепсисом осторожно. Вот, я сказал, что я боюсь, что замылен очень глаз будет, потому что в основном это ресурсы из интернета. Мы же знаем, интернет с точки зрения, допустим, татуировок, это в основном массовая работа. Гигантское количество конвейерных массовых работ. Я боялся, что очень будет как бы качество, очень будет низкое, и на слово авторское, как бы тут можно будет слабо говорить. Но здесь я решил не торопиться и обратился к герою нашего предыдущего подкаста, как по Красу Лампасу. Помню, что кроме того, что он художник, так он еще и как бы сам прекрасно разбирается в искусственном интеллекте и много экспериментирует и с Midjourney, и там и питонит, и промпты как бы различные. И вдруг Покрас Лампас написал мне, как бы прямо расписал очень подробно для моего знакомого там все процедуры, как сделать так, чтобы там работая с Midjourney, как чтобы это реально было как бы авторский уникальный дизайн. Это, конечно, не процедурная вещь, но результат как бы на ура. Поэтому да, вот, вот так, оказывается, можно.
Да. Ну, а у нас пришло время послушать наше следующее интервью. Наша героиня, ее тоже зовут Ирина. Она живет в Сиднее. Несколько лет назад она занялась рисованием. Сейчас создает работы, продает их и выставляется на выставках в Сиднее. Мы пообщались с ней по поводу Midjourney и по поводу программы для изучения языков Duolingo, которая помогает ей регулярно совершенствовать английский.
Мне нравится искусственный интеллект. Я вот при написании картин обращаюсь иногда, часто, для того, чтобы Midjourney предложил мне варианты какие-то. Вот, например, последнюю картину, когда я писала, мне нужно было изобразить пеликанов, летящих над океаном. И обратилась к Midjourney. Он предложил мне несколько вариантов. замечательных, которые, из которых я могла выбрать себе подходящее и вложила в свою картину, использовала при написании картины.
А вам кажется, Midjourney легкой программой для работы или сложная?
Нет. Если сумеешь, научишься, получается совсем легко.
А что вы вообще думаете об искусственном интеллекте? Боитесь ли вы, как многие, что вот он придет, там завоюет мир, завоюет нас, или все-таки вы больше сосредоточены на тех плюсах, которые он приносит в нашу жизнь?
Да, я так глобально не думаю, что это испортит мир и там все будет плохо. Наоборот, мне нравятся плюсы, которые он дает. Это интересно, это довольно нравится. Я за.
А я знаю, что вы еще используете приложение Duolingo для тренировки английского. Расскажите о нем.
Я люблю это приложение, я использую его каждый день. Я достигаю рейтинга. Очень часто я бываю, возглавляю рейтинг, потому что я часто этим пользуюсь. У меня как-то получается больше узнаю, больше. Какая-то практика постоянно. Очень хорошо. Очень нравится эта программа.
Как вы думаете, за счет чего они сделали так, что занятия по английскому становятся частью рутины, становятся регулярными? Ведь до этого существовало очень много приложений, где ты начинал заниматься, а потом прекращал. Вот за счет чего искусственный интеллект смог достичь того, что многие люди вот эту привычку изучать языки включили в свою жизнь и делают это регулярно?
Я думаю, потому что это они делают как-то каждый раз по-новому, увлекает, людей это увлекает, при этом какой-то как-то это весело проходит, не надоедает. Не хочется отвлекаться, хочется каждый день к этому подходить, принимать это.
То есть они превратили вот эти рутинные занятия в игру и...
Да, это типа игры какой-то получается.
Игра, которая совмещается с пользой, да?
Безусловно, игру с пользой любят все.
Павел, а вы используете программы для изучения языков? Если да, то какие?
Виктория, ну, я Duolingo раньше пользовался. Когда у меня дочка начинала учить французский, я достаточно активно пользовался Duolingo с точки зрения именно французского языка. Ну, первое, как бы, там, свою, там, библиотеку языковую восстановить. Все-таки же, когда активным языком не пользуешься, он подугасает. То есть я Duolingo начал активно пользоваться в отношении французского языка. Есть еще программа, которой я пользуюсь тоже с искусственным интеллектом, называется Elsa Speak. Но здесь я больше, это я использую для английского языка, но я использую ее не для не вокабуляра, не для всего остального, а для работы с акцентом. И это очень интересно, потому что изначально ты даешь установки, сеттинг, какого ты хочешь результата с точки зрения как бы изучения своего акцента добиться. И потом она слушает, и в микрофон записывает информацию, а тут же обрабатывает, тут же процессинг, и тут же тебя корректирует. Прямо как бы там on fly, как говорится. И там, даже там 15 минут на занятие в день, с учетом того, что там весь предыдущий опыт записывается, программа это анализирует, она тебе там дает новые задания, смотрит какие-то вещи, как будешь произносить, и дальше импровит. То есть очень круто, как бы, ну, конечно, без искусственного интеллекта она вообще бы там не могла работать на каких-то базовых алгоритмах. Прямо здоровски.
Пожалуйста, напомните еще раз название, и если это платная программа, скажите примерно, сколько она стоит, чтобы наши слушатели сориентировались.
Называется Elsa Speak, и стоит она недешево. Но опять же, как бы смотря, это она стоит 50 австралийских долларов за 3 месяца, то есть, грубо говоря, получается там 30 с чем-то американских, то есть, грубо говоря, 10 с копейками американских долларов в месяц. Ну, хотя это как подписка, не знаю, там под Netflix или под Disney, при этом она дальше безлимитная, то есть она постоянно как можно пользоваться сколько угодно. Я считаю, она однозначно стоит этих денег. Я сначала скептически отнесся, а потом как бы очень-очень сильно ее оценил.
Спасибо, я не знала об этой программе. Обязательно проверю. И сейчас я бы хотела бы поговорить о специальных приложениях, которые созданы для специалистов в определенных сферах. И я поговорила с юристом из Сиднея, Катериной Хит, спросила, какими приложениями она пользуется, и спросила ее, убьет ли в конце концов искусственный интеллект всех юристов. И вот интересно, что она ответила.
Я пользуюсь двумя программами в основном на данный момент, даже тремя. ChatGPT, изначально, и последнее время Copilot, это программа Microsoft, сходная с ChatGPT. Эти программы позволяют быстро, достаточно сжатые, буквально секунды, собрать большое количество информации из доступных источников, интернет-источников, и компоновать их в заданный формат. Либо это статья для блога, либо это какая-то информация для моих частных целей. Конечно же, приходится дорабатывать, естественно, если этот продукт предназначен для того или иного пользователя в дальнейшем. Приходится корректировать иногда неправильные ссылки на законодательные акты. Но, в общем и в целом, это очень полезный софт, программа, которая позволяет собрать, скажем, стартовую информацию и уже с ней работать. Я замечаю то, что чем дальше идет время, тем они все более совершенствуются, и глубина информации, она все улучшается, скажем так, и ее точность. Я использую программу Jasper Soft, предназначен для в основном копирайтеров. То есть он может писать блоги, книги, статьи, все что угодно. И вы можете задавать тон, которым вы хотите увидеть свой текст, профессиональный, шуточный, и даже выработать свой индивидуальный и применять его.
А эти программы, про которые вы рассказываете, сколько они стоят или они бесплатные?
Нет, они не бесплатные. Я так понимаю, что ChatGPT стоит $30 в месяц, но мне кажется, что Copilot, я им, откровенно говоря, пользуюсь пока что бесплатно. Я не знаю, когда этот праздник закончится, но платная версия Copilot $20, то есть она существенно ниже, чем ChatGPT. ChatGPT, также точно его последние бесплатные версии, достаточно продвинутые для, и достаточно для моих целей, и я уверена, что миллион других людей. А что касается Jasper, это большая боль, это $90 в месяц, это дорогая программа. Но поскольку я работаю со вторым языком, несмотря на то, что я им владею, наверное, в совершенстве уже, или почти в совершенстве, и вот как раз абсолютное совершенство мне помогает достичь именно Jasper в этой ситуации, потому что и предложить какие-то более красивые обороты речи и так далее. Я думаю, что для людей, кто работает со вторым языком, это безумное подспорье, безумно важное и своевременное. И все эти документы, все эти программы, они ускоряют производство продукта, какого бы продукта вы ни производили. Я имею в виду, что если вы пишете статью, то сроки составления этих статей, они стали буквально сокращаться в разы, в десяток, скажем так, раз, в моем случае, во всяком случае.
Вы работаете уже более 25 лет юристом. Что говорят в вашей сфере о искусственном интеллекте? Заменит ли он когда-нибудь все-таки юристов? Или все-таки это невозможно в будущем?
Я думаю, что все профессионалы стараются, побаиваются, скажем, искусственный интеллект. И, конечно же, побаиваются, что профессионально заменят их вакансии, заменят искусственный интеллект или, во всяком случае, большую часть работы, которую делают они сейчас вручную, скажем так, настоятельно, индивидуально, заменят искусственный интеллект. Я, откровенно говоря, очень люблю всякие инновации. Я не думаю, что он обязательно заменит, но то, что он сократит, использование вот таких софтов сократит количество, скажем, специалистов в той или иной области, я думаю, что это неизбежно. То, что делали там, скажем, 2-3-4 юриста, может делать один юрист с использованием искусственного интеллекта и разных программ, основанных на нем. Будет ли когда-нибудь искусственный интеллект писать решения судебные, я не знаю, но совершенно точно, в особенности где в Австралии, где существует прецедентная система, конечно же, это было бы великолепно, если бы мы могли завести все прецеденты туда, все дела, на которых основывают судьи свои решения, и прогонять сценарий конкретного дела через этот софт, чтобы он нам выдавал приблизительное судебное решение, которое мы получим в конце на основе обобщения всех прецедентов, которые существуют и используются на сегодняшний день. Это было бы здорово, но я думаю, что здесь будет большое сопротивление профессии. Все, естественно, придают важность тому, что они делают. Но я тоже придаю важность этому, но я считаю, что надо просто идти в ногу со временем, так сказать, осваивать этот искусственный интеллект и делать больше работы. Как в свое время нам интернет помог быстрее и больше работы проворачивать по сравнению там, с людьми, кто работал в офисе и искал информацию в библиотеках, да, скажем так, в 60-е, 70-е годы, там и раньше. Так точно и ускорение происходит там, с искусственным интеллектом. Только теперь это уже не поиск информации. Ну, то есть это поиск информации, но это также и прикладной аспект этой информации, когда ты информацию обобщаешь либо в какое-то письмо, либо в какую-то статью, либо в презентацию, либо в какой-то manual для людей, которых ты обучаешь. Ну, побаиваются, да, но мне немножко это смешно. Потому что когда-то люди сжигали оборудование на фабриках, а сейчас проклинают искусственный интеллект, ну, не все, конечно. Вот, ну, сжечь его уже нельзя, это все не остановить, поэтому если ты это не можешь остановить, то тебе надо приспособиться самому, я считаю, что это просто великолепно.
Кстати, недавно исследователь Массачусетского технологического института решил проверить утверждение о том, что модель ChatGPT-4 от OpenAI обошла 90% юристов-стажеров во время экзамена на адвоката. И выяснилось, что модель попала только в 10% лучших в группе повторно сдавших тест. Таким образом, ChatGPT-4 смогла обойти большинство стажеров, но в той группе, где люди повторно сдавали экзамен, провалив его в первый раз или набрав минимум баллов. Так что вот пока еще ему далеко до светлых умов.
Здесь вопрос с точки зрения датасета для обучения. Дело в том, что то, что как бы MIT смотрели, они смотрели на англосаксонских странах, то есть там, где действует процедурное право. Потому что если в странах, где кодифицировано право, допустим, европейские страны, там намного проще. А дело в том, что когда кодифицировано право, ссылки идут не на безумное количество прецедентов, а на определенные нормы закона, которые четко прописаны. И здесь уже как бы искусственный интеллект точно будет обходить как бы юриста. С точки зрения процедурки, здесь вопрос с датасетом. Есть такая замечательная база, называется LexisNexis, которая пользуется каждый уважающий себя юридическая компания. Вот сейчас уже пошли по тематике обучения на нем как на датасете, а дальше вопрос цифровизации всех прецедентов. И здесь это вопрос каждой стране отдельно. В чем проблема возникает? Дело в том, что прецеденты, на которые ссылаются в англосаксонских странах юристы при там, ведении дел, могут быть легко прецеденты 19 века. Мы же прекрасно знаем, даже у нас в Австралии как бы такое часто бывает. А это вещи, то есть это, грубо говоря, там эти прецеденты, нужно идти обращаться к там, неким первоисточникам, относительно скажем, и если идти в архив и смотреть там каждые дела, там, в архив, в библиотеку, то там проблемы достаточно с их описанием цифровизации, потому что очень часто название самого прецедента, его сущностный состав, они как бы не сильно коррелируют. То есть, грубо говоря, по одному названию кейса не всегда, далеко не всегда понятно содержание дела. То есть, грубо говоря, там нужно сквозным образом, то есть нужно просто брать весь кейс, не просто там по названию, а весь кейс оцифровывать, его процессировать, как бы обрабатывать. А так количество таких кейсов в архивах, оно гигантское. Вот как только произойдет цифровизация и обработка этих кейсов, и тогда в англосаксонском праве тоже какой-то там ChatGPT очередной, он обойдет там всех юристов. Уж если как бы столько лет назад можно уже обыгрывали в игру Go, то, обладая полностью цифровой базой данных по юриспруденции, абсолютно, тут здесь, конечно же, искусственный интеллект нас обойдет очень быстро.
Да, наша программа подходит к концу. Я вспомнила, что я еще не упомянула об одном важном приложении, которое, может быть, поможет нашим слушателям создавать видеоролики на разных языках. Если, например, у вас нет несовершенный английский, или вы хотите сделать видео на французском, немецком, китайском, тогда вам обязательно пригодится нейросеть HeyGen. Она распознает речь в ролике, переводит ее на другой язык, при этом она повторяет голос и даже соответствующие движения губ. Пока эта нейросеть еще доступна не всем, она достаточно дорогая, и там есть ограничения по времени, но там можно поиграться, и короткие ролики до 1 минуты можно бесплатно попробовать переозвучить на другой язык.
Ужасно страшная вещь, потому что если на сегодняшний день, получая звонок на телефон, поднимая трубку и слыша акцент явно из индийского или пакистанского колл-центра, мы на 50% ожидаем скама, то этот идентификатор больше не будет срабатывать, потому что с использованием нейросети, причем которая будет в реал-тайме обрабатывать голос, нам могут звонить с потрясающим британским акцентом.
Или, например, голосом вашей супруги или вашей дочки, представляете?
Однозначно. Да. Вот это как бы вам черное зеркало наяву.
Да, к сожалению, многие серии из «Черного зеркала» начинают сбываться. Да, но мы никуда не можем уйти от прогресса. Мне кажется, что лучше всего его не бояться, а использовать.
Ну, не будем на этом, да, прогресс. Не будем. На самом деле, да, как всегда, при прогрессе какие-то вещи вокруг и жулики, мошенники, нехорошие люди, пользующиеся этим, всегда будут. Главное, нужно понимать, что и решение вопросов, проблем тоже будет быстро приходить. Так что на оптимистичной ноте давайте.
Да, спасибо вам большое, Павел. А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций и советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке «Деньги и технологии». Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию. Спасибо.
Спасибо.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.